Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж» в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праздничную тему продолжит в нашем эфире слово иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. А затем, примерно минут через 12-13, в эфир выйдет передача, подготовленная журналистом Еленой Смирновой к 250-летию Ваганьковского кладбища Москвы, история которого во многом сопутствует трагическим событиям России.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, и просим помолиться о здравии протоиереев Алексия и Виктора, иереев Александра и Владимира, монаха Пимена, молящих Нилы, Валентины, Любови, и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, непраздной надежды Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершала праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И сейчас мы с вами услышим слово на этот праздник иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем вас всех с праздником Рождества Пречистой, Преблагословенной, Славной Богородицы и Преснодевы Марии, праздником, которым Церковь призывает нас к духовному рождению. И особенно стремясь в эти дни, дни праздников, быть ближе к Богу, к святости, к совершенству, мы стремимся быть в храме и готовимся быть участниками таинства Евхаристии, таинства тела и крови Христа Спасителя. И каждый раз, готовясь к этому таинству, исполняя положенное правило, мы читаем и псалмы, которые предшествуют этому правилу, в том числе и 115-й псалом, который входит в самые древние 11-12 века чинопоследования этого таинства. И там читаем: «О Господи, Азраб Твой, Азраб Твой и сын рабыни Твоя». Святой псалмопевец под действием Духа Святаго воспитывает свое рабство, свою верность и преданность Богу, но также с благодарностью воспевает и ту, от которой получил священный дар жизни, которая воспитала его в законе Господнем. Матерь свою благочестивую тоже рабу Господню. Так свята, велика и беспрекословно почитаема была благодать материнства и материнского воспитания. Но бывает и так, что этот дар, дар материнства по гордости, по невежеству, по эгоизму отвергается как обременительный, неудобный для счастливой и беззаботной жизни, как ненужный груз при блужданиях по пути земных утех и плотских наслаждений. Когда дружба с миром, его любовью, мнению, его новинками и увлечениями дорожат даже до вражды на Бога, до дерзкого отказа от Него, до хулы на Него. И по Вавилонской лестнице гордости восходят до бесстыдства и богохульства, и сама эта хула объявляется правом личности, правом неприкосновенным и священным. Но сама эта борьба, борьба за эти права, не может душе человека дать покоя из святого мира, потому что она есть борьба с Богом. И тогда еще живые по виду люди могут быть умершими. И смерть первая, смерть физического тела, приводит их к смерти второй, уже невозможной жизни, вечной жизни с Богом. Воистину, говорил оптинский старец Нектарий, человеку жизнь дана, чтобы она ему служила, не он ей. А только служа жизни, человек не знает, зачем живет. И от каждого зависит, как распорядиться этим даром, как провести жизнь и чего достичь в ее конце. Ибо каждому из нас еще только предстоит великий труд, труд духовного рождения, которому зовет нас сегодняшнее торжество в память Божией Матери. Потому что святая ее жизнь, из которой четыре события особенно чтятся Святой Церковью, есть пример святости, непорочности и достойный всяческого подражания. Вот от святых родителей Иоакима и Анны долгие десятилетия бывшими бесплодными, получает Богородица свое бытие. Бесплодность святых ее родителей, по объяснению святых отцов, это прообраз духовной неполноты ветхозаветных времен, времен томления и ожидания в пришествие в мир Мессии. Но долгие годы бесплодства святых Иоакима и Анны это прообраз и нашего, многолетнего тяжелого духовного бесплодства, духовной опустошенности, духовной смерти. Годами и десятилетиями может человек не иметь ни покаяния, ни выстраданного осознания на своем горьком опыте простых слов апостола Петра. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ни родные, ни жены, ни мужья, ни дети или родители, соседи, начальники или подчиненные, не весь мир, но я, сам я, грешник, недостойный Бога. Без уверенности в этом, душе христианской, невозможно возвращение к первообразу, невозможно воскресение духовного. Дух единения с Господом сохраняла Святая Дева от дня введения своего в храм. И нам надо беречь единство с Господом от первых дней крещения нашего. «Сераба Господня» – таковы были ее слова в знаменательный миг получения благой вести о ней воле Божией. С такой ли готовностью мы слушаем волю Божию, проявляющиеся в обстоятельствах нашей жизни. Всегда ли мы готовы повторить устами и самим сердцем: «Да будет мне по глаголу Твоему, Господи, да будет воля Твоя святая, аз раб Твой, Господи, аз раба Твоя, Господи». Принимая волю святую Божию с таким же смирением и готовностью, мы привлекаем к себе милость Творца и предлагаем себе в ходатайцу, заступницу, молитвенницу и свидетельницу своего упования уже не только свою земную благочестивую мать, но саму Пречистую Богоматерь Владычицу Госпожу Богородицу, как рабу Господню. Ее славное успение – это исполнение слова апостола, что никто из нас не живет для себя, и никто умирает для себя. Живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем, и поэтому всегда Господне. Располагая события этого праздника, Рождества Пресвятой Богородицы, рядом с началом года церковного, Нового года жизни под покровом благодати Божией, Святая Церковь сообщает ему особое значение, значение постоянного обновления души через новое рождение, через покаяние и участие во всем церковном строе жизни. Так и поется: «Обновлены мы истления к жизни непрекращающейся». И в этих трудах покаяния первая помощница нашей молитвенница, Матерь Божия, которой мы все родные от того времени, когда она усыновила нас у креста Сына Своего, Христа Спасителя. Сама Владычица, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, один Дух с Господом Сыном и Богом Своим. Так и святые Божии человеки один Дух с Господом, так и все благочестно живущие на земле одного Духа с Господом, и это великая тайна и великая честь земнородным. На праздники принято делать подарки. Любовь и усердие человеческие украшают иконы Пресвятой Богородицы цветами. И на иконах она изображается в одеждах украшенных, которых, конечно же, не имела в своей бедной жизни, ибо все это символы тех великих духовных дарований, которые она имела в своей душе. На празднике мы украшаем иконы Божьей Матери цветами, но еще лучше украшать душу свою цветами неувидаемых добродетелей. И лучше наш дар для Пресвятой Богородицы принести наши молитвы, молебные службы наши прими, как мы читаем в утренних молитвах, как молимся, прося благословение на грядущий день. Не только просим принять, но и Богу благоутробному принести. От нас зависит, будут ли пустые руки Царицы Небесной, простертые в молитве к Христу Спасителю. И пусть хотя и слабы, и малы наши службы молебные, наше усердие, наша твердость охранять свое сердце от нечистоты, гордости и самодовольства, но принесенные с верою и любовью Матери Божией в ее пречистые руки, они, как фимиам на горящих углях, будут возноситься к престолу Царя Славы. Так через нее, ее молитвами и милостью Божией будем мы получать обожение и избавление от смерти. Воззовем же, верные христиане, как поется в службе: «Радуйся, благодатная Господь, с тобою, подающий нам через тебя великую милость, спасение и рождение к жизни вечной. Аминь».
Это было слово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского монастыря. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы с вами будем отмечать юбилей Ваганьковского кладбища, который празднуется в этом году, 250 лет. О своей книге, которая посвящена этому кладбищу, вам сегодня расскажет священник Сергей Матюшин, клирик храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище. Это наш постоянный автор. Отец Сергий – кандидат богословия. Он защитил диссертацию по теме «Церковный некрополь Ваганьковского кладбища». И этот труд в 2005 году был удостоен премии памяти митрополита Макария Булгакова в номинации «История Москвы». В том же году вышла еще одна его книга «Священная Ваганькова». Она была переиздана в 2008 году, но в данный момент это библиографическая редкость. Отец Сергий также автор книг «Православные храмы Пресни» и «Храм Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне». Он автор многочисленных статей в периодических изданиях «Православной энциклопедии», «Московской энциклопедии» и участник радиоэфиров, и в частности на радио «Радонеж». Отец Сергий – директор приходской воскресной школы, и с 2013 года постоянный участник и член жюри профессиональных выставок работников похоронного дела «Некрополь», о чем он нам с вами рассказывал. А сегодня речь пойдет о новой книге, которая издана к юбилею Ваганьковского кладбища. Книга так и называется «Ваганьковское кладбище. История, святыни и загадки». Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, Елена Александровна. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У меня большая радость, большая честь выступить и сегодня побеседовать с вами на радио «Радонеж», на его святых волнах. И Елена Александровна мне в этом сегодня любезно помогает. И пойдет речь сегодня действительно о 4000-летнем юбилее общественных городских кладбищ, не только нашего Ваганьковского кладбища, где я уже служу более 20 лет, но и всех общественных кладбищ, по крайней мере, и города Москвы, и других кладбищ. Вы, наверное, знаете, если не знаете, то я расскажу, что до этого времени общественных кладбищ не существовало. Человек рождался в какой-то слободе, на которой были разделены города. В этой слободе была своя святыня, приходской храм. В этом храме человека крестили, там исповедовался, причащался, венчался. Когда Господь его призывал к себе, то его хранили, как прихожанина, в ограде этого приходского храма. Так, наверное, было бы многие еще годы на нашей Руси, если бы в 1771 году на вторую столицу не пришла страшная эпидемия чумы, которая унесла в могилу каждого третьего жителя города. Конечно, тогда Москва была не такой большой, как сейчас, но по оценкам исследователей, именно 100 тысяч человек тогда скончалось, то есть население было сначала 300 тысяч человек, а после этого осталось только 200 тысяч человек. Это к моменту начала Отечественной войны 12-го года по статистике. Вот такие данные мы имеем. И вот для предотвращения этой страшной эпидемии, которая, кстати, по некоторым данным, может рассматриваться как биологическая диверсия со стороны Турции. Тогда Россия вела войну с Турцией. Именно оттуда, из Молдавии, которая тогда находилась на линии боевого соприкосновения, приходят больные через Брянск, достигают Москвы. Именно здесь, особенно в рабочих кварталах, в рабочих казармах, начинается вот эта эпидемия чумы, страшной болезни, смертельной болезни. Для ее предотвращения принимается графом Орловым, приехавшим специально для этого из Петербурга, целый ряд карантинных мер. И вот одной из этих карантинных мер явилось полный запрет на погребение в черте города Москвы и образование за ее пределами общественных городских кладбищ. Так вот, в 1771 году возникли общественные городские кладбища. Прежде всего, самое большое историческое кладбище наше, Ваганьковское, но также Миунское, Калитниковское, Даниловское, Немецкое, Армянское несуществующая ныне Дорогомиловская и ряд других городских погостов, где начинают хоронить вот усопших уже не только от болезней, но всех усопших, а в городе уже не хоронят. В ноябре того же года Сенат, правительствующий Сенат России, объявляет постановление, что отныне по городам не хоронить, а образовать городские кладбища. То есть именно с этого года не только в Москве, но и во всех городах организуются общественные городские кладбища, и мы можем говорить о начале вот именно такого образования профессионального похоронного сообщества по стране, по нашей России, образованию вот этих вот общественных кладбищ. Ну, повторяю, что наше кладбище, будучи самым большим, оно, может быть, стало самым известным. А почему оно стало самым большим? Потому что эпидемия чумы, очевидно, была именно здесь, на Пресне, которая находится здесь недалеко. Там было сосредоточение рабочих казарм. Здесь были крупные мануфактуры, трехгорная мануфактура, другие. И вот рабочие жили в такой скучной обстановке, что, конечно, способствовало развитию эпидемии и большое вот количество жертв, которые были тогда похоронены на этих участках. Сейчас мы уже точно не можем сказать, где именно на этих исторических кладбищах находятся эти погребения. Следы их давно утрачены. Никакой биологической опасности они сейчас уже не представляют. Но вот именно с них и возникли общественные кладбища в столице.
Отец Сергей, вы нам уже в прошлый раз рассказывали, откуда произошло название Ваганьковское кладбище, от ваганов, да, скоморохов, а также о том, что здесь, на территории будущего кладбища, когда-то был потешный псаревый двор, такая государева псарня для охоты. И история этого места, она действительно очень интересная, но не только история. Вы нам рассказывали о том, и в этой книге вашей новой тоже говорится о том, что само кладбище благоустраивал такой известный архитектор, как Баженов, которого мы знаем как автора дома Пашкова. Расскажите, пожалуйста, остались ли какие-то постройки? В книге об этом сказано, но вот не все смогут купить, ведь тираж этой книги не насчитывает миллионы, как у нас миллионы слушателей.
Ну, я полагаю, что сейчас у слушателей есть возможность действительно эту книгу приобрести, не обязательно даже в церковной лавке нашего храма. Она есть и в крупных православных магазинах, такая как «Сретенское слово», как «Риза» на метро «Динамо». Его можно заказать и в интернете в этих магазинах для себя посмотреть. Я здесь собрал интересные уникальные карты, которым украсил форзац книги. Вот что интересно, кладбище в период своего образования имело в плане очертания правильного такого восьмиугольника. Сейчас оно уже изменилось, то есть изначально кладбище было меньше, чем оно сейчас по размерам. И вот кто приобретет книгу, может посмотреть на эти старинные карты. Здесь же у нас есть карта действительно вот этого размещенного государиного потешного псариного двора на старинной чертеже местности 1682 года. Мы видим, как он здесь располагался, и видим такие схематические очертания древней Москвы. Вот. Действительно, ваганы, большинство исследователей указывают, что был такой слобода, в которой жили жители, занимающиеся профессиональной сферой развлечения, как мы сейчас бы это назвали, развлечения царского двора. Всего в Москве мы имеем три топонима с этим обозначением. Сначала слобода размещалась ближе к Кремлю. Сейчас за зданием Государственной Российской Библиотеки есть Старый Ваганьковский переулок с храмом святителя Николая Старого Ваганькова. Ну, соседство с Кремлем это было шумное, скоморохи играли, пели, собаки лаяли, поэтому слободу переносят сюда, на место современного Ваганьковского кладбища, где тоже у них, судя по этой карте, был свой храм святителя Николая. А в дальнейшем слобода переносится уже свое третье место на Пресне, где сейчас мы находим Нововаганьковский переулок с храмом святителя Николая на трех горах. То есть вот ваганы своим небесным покровителем считали именно святителя Николая, архиепископа Мерликийского, как, кстати, представители многих других профессий его считали своим покровителем. И у нас в храме есть сейчас предел в честь святителя Николая, в память о том некогда стоявшем древнем храме. Одним из самых интересных, таких загадочных объектов, о которых я тоже рассказываю в книге, есть часовня Марии Вишняковой. Сейчас часовня находится в таком закрытом неким саркофагом сооружении, которое предотвращает его разрушение. И вот на нем уже ничего не видно. А раньше на ней была надпись «Мария Васильевна Вишнякова, 1706 год». Очень загадочно, да, потому что кладбище основано, напомню вам, в 1771 году. А как же так получилось это захоронение 1706 года, а часовня в том числе? Часовня построена в стиле, очевидно, 19 века и гармонирует этим стилем с нашим главным приходским храмом в честь Воскресения Славущего. Вот я такую версию выдвигаю, что это было захоронение одной из представительниц слободы Баганов, на месте которого потом уже и было основано наше кладбище. Ведь с приходом к правлению государством императора-преобразователя Петра ему не потребовались уже, конечно, ни скоморохи, ни охотники. Столица переносится в Петербург, слобода прекращает свое существование. Что осталось на этом месте? Очевидно, остались вот эти погребения. И вот архитектор, возможно, Афанасий Григорьев, потому что в стиль часовни его ставит на этом месте такую памятную, эту загадочную часовню. А первым архитектором, как вы правильно отметили, Елена Александровна, является знаменитый Василий Баженов. И вот прямых остатков от его творчества здесь нету. Но оно сохранилось, пожалуй, что в плане самого кладбища. Можем предположить, что он в план нашего некрополя положил крест, четырехконечный крест. Кладбище находилось за пределами города Москвы. Тогда это границей его был Камер-Калежский вал, заставами, у нас ближайшая Пресненская застава, и вот от нее, от Пресненской заставы сюда шел Малый Ваганьковский переулок, он заходил на территорию кладбища и доходил до центра его, где Василием Баженовым был поставлен первый храм на Ваганьково, храм через святителя Иоанна Милостивого. Здесь храм он расходился тремя лучами. То есть в плане мы видим такой крест. Сейчас трудом можем обрести эти очертания, но вот исследования показывают, что помогают нам разгадать это одну из загадок нашего некрополя, как его мыслил себе знаменитый зодчий.
Ну, как вы сказали, первым храмом здесь был храм святителя Николая.
Первый храм святителя Николая находился в слободе Ваганов. Он уже не существовал во время организации Ваганьковского кладбища. Первым храмом, который ставит здесь Баженов, был деревянный храм в честь святителя Иоанна Милостивого. Святитель Иоанн Милостивый, архиепископ, патриарх Александрийский, прославился тем, что раздавал всем нуждающимся милостыню. Он так изображается на иконе. И вот одна из святынь нашего храма, это предел в честь Иоанна Милостивого, где мы видим этого святителя, раздающего бедным людям, тянущимся к нему монетки. Я вам скажу, что вот к этой иконе, которая находится на наружной стороне алтарной апсиды предела, приходят люди, приходят сотрудники кладбища, мы сами приходим, особенно тогда, когда нуждаемся в средствах, да, просить у святителя Иоанна Милостивого материальной такой вот поддержки. И этот образ милостивого святителя был особенно понятен для именно жителей городской окраины Москвы, Пресни, которая тогда была вот именно такой окраиной. Они приходили сюда, навещали своих почивших близких и молились святителю Иоанну о милости, о помощи. Этот храм простоял 50 лет, он был воздвигнут в 1775 году. Поскольку был деревянный, пришел ветхость, никаких его зарисовок, никаких схем, чертежей, рисунков от него не сохранилось. Сейчас на том месте мы видим уже такую руинированную часовню в стиле ампир, которую, очевидно, поставил архитектор нашего главного храма. Афанасий Григорьев, потому что на том месте, где стоял храм, где был его алтарь, как вы знаете, нельзя ни строить что-то другое, ни хоронить никого, поэтому эта часовня находится именно в древнем центре Ваганьковского кладбища, именно откуда, вот по мысли Василия Баженова, крестом расходились главные дороги нашего некрополя. И рядом с ним находились деревянные дома для духовенства, которые простояли на Ваганьково вплоть до 60-х годов. Я знаю людей, которые эти дома прекрасно помнят, которые помнят, как здесь, сейчас это звучит странным, удивительным, да, но здесь, в середине кладбища, вот тогда, не так сравнительно давно, 60-70 лет назад, протекала жизнь, люди стирали белье, здесь же его развесивали, была волейбольная сетка, играли в волейбол, был свой почтовый адрес. Вот это вот здесь проживали люди. Сейчас на месте этих строений находится колумбарий, место для хранения урн с прахом. Он был сооружен в 1970 году. Вот, возвращаясь к нашему храму Иоанна Милостивого, он был деревянный, простоял 50 лет, пришел ветхость. Тогда, в 1820 году, началось строительство нашей главной современной святыни, храма в честь Воскресение Славущего, где мы будем вот как раз 26 сентября отмечать наш престольный праздник. Приглашаю вас всех. Это очень удивительное служение, осенняя Пасха. В храмах, посвященных Воскресению Славущего, в дни престола богослужение совершается пасхальным чином. Все как на Пасху. В этом году наш престольный день выпадает на воскресенье, поэтому думаю, что будет много у нас гостей, прихожан, я вас тоже приглашаю. Строительство храма продолжалось на протяжении 10 лет. Храмоздателями выступили купцы Болотновы, но средств не хватало, строительство началось в 2020 году. Считается, если мы посмотрим на закладную доску, которая размещена на храме, что закончилась в 22-м году. Но это не совсем точно. Действительно, в 22-м году уже совершалось богослужение в двух пределах нашего храма, святителя Николая и святой мученицы Акелины. А строительство и оборудование главного предела затянулось до 1830 года, когда вот он наконец был закончен, и к нам приехал знаменитый наш святитель Филарет Московский Дроздов, и уже совершилось, наконец, освящение нашего главного предела в честь Воскресения Славущего.
Содержание книги интересное, многообразное, и я, честно вам признаюсь, когда я ее читала, я не могла оторваться вообще. У вас великолепный слог, и кроме того, та информация, которую вы даете, она настолько любопытная, настолько неординарная, что действительно книга привлекает внимание к себе не только вот своим внешним видом. Вот вы сказали, что здесь замечательные карты. Кстати, карты в течение всей этой книги мы можем видеть, потому что вы тут описываете и захоронения разных людей. Но вот содержание. Ваганы, обитатели государева потешного царева двора. Потом идет история Ваганьковского кладбища. Дальше вы подробно описываете храм Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище и объясняете, почему именно Славущего. Тут у вас идет рассказ о настоятелях храма в начале XX века. Личности яркие. Я вот когда прочла вашу книгу, мне сразу захотелось побывать на их могилах, поклониться им. У вас рассказ очень тяжелый, конечно, о Ваганьковском кладбище и храме в советское время, когда храм был захвачен обновленцами. И здесь оказалось, что рядом с храмом есть много захоронений обновленческих, так называемых псевдоепископов, другого в кавычках духовенства. Целый обновленческий некрополь. И вот особо, конечно, щемящее такое вот чувство оставляет ваша глава «За Христа пострадавшая». У вас выходила уже книга на эту тему. Здесь вы немножечко сократили, да, вот жизнеописание этих новомучеников. Ведь у вас здесь такой же некрополь репрессированных, как в Бутово.
Совершенно верно, да. Поэтому я, изучая историю расстрелянных, похороненных, здесь появилась вот моя книга, которая сейчас еще есть, можно ее найти. Баганьковское кладбище «За Христа пострадавшие». И поэтому я не счел целесообразно полностью ее дублировать в новой книге, отправляя интересующихся к моему первому изданию. Но пройти эту тему совершенно стороной, конечно, было невозможно. Действительно, на территории Баганьковского кладбища с 1926 по 1936 год тайно ночами совершали захоронение расстрелянных в тюрьмах, в страшной Пугачевской башне, в Таганской тюрьме, во внутренней тюрьме Лубянки. Вот их расстреливали и к нам привозили их уже ночью просто как телами, сопроводительными запиской на имя заведующего кладбища. Вот, за подписью офицера НКВД принять к немедленному погребению такое-то количество тел.
То есть даже имена не были обозначены, да?
Да.
Просто, так сказать, как предметы.
При захоронении, да, уже они приезжали вот здесь вот так вот. Уже об этом я опубликовал здесь копию одного из этих архивных свидетельств. И действительно несколько здесь тысяч человек, очевидно, погребено. В том числе, изучив вот эти списки, я выявил 40 человек, которые были казнены исключительно за свою принадлежность к православной церкви. Из их числа 8 уже прославлено в лике святых, и в нашем храме мы сейчас написали и осветили, имеется икона новомучеников баганьковских. Конечно, здесь у нас может быть не такое большое погребение в сравнении с Бутовым, да, это погребение продолжалось до 1936 года, когда как раз заработала эта страшная машина по убийству людей Бутова и коммунарка. Их там и расстреливали, там и хоронили. У нас не расстреливали, к нам их только привозили еще вот тайком. Тогда еще НКВД не так себя вольно, видно, чувствовало, как в последующие годы. Но все равно эти свидетельства страшные, они есть. И сейчас иногда при подготовке к следующему захоронению, родственному захоронению, могильщики находят вот эти страшные свидетельства, когда свалены груды костей, иногда даже черепа с характерными вот этими пулевыми отверстиями в затылочной части, которые называют могильщики здесь у нас расстрелкой, они находятся на дальних участках.
У вас тут приведена даже карта того, где расположены захоронения репрессированных.
Да.
Конечно, определить, где новомученики, невозможно, в какой части, но вот это вот довольно значительная такая часть, и я помню, как одна моя знакомая, она, кстати, занимается новомучениками, выяснила, что могила ее родственников находится как раз на месте вот захоронения расстрелянных. И мы с ней, посмотрев на вашу карту, прошлись по этим местам, где обнаружены расстрелянные, и увидели, что захоронения над ними начали уже через год.
Угу.
То есть как будто скрывали, да, угу, места, где были захоронены уничтоженные люди.
Да, конечно, скрывались.
То есть, с 37-го года, то есть до 36-го, угу, были захоронения, а в 37-м уже на этом месте начались захоронения новоприставленных.
Возможно, захоронения там какие-то были не раньше. Сейчас Ваганьковское кладбище разделено на 60 участков, а до революции оно делилось на 6 разрядов. Первый разряд находился у храма, там были самые дорогие по стоимости места для погребения. И дальше уже как бы стоимость, чем дальше от храма, уменьшалась. И вот то, где мы находим погребение расстрелянных, это уже 6-й разряд, где до революции хоронили бесхозные тела или тех, кто совсем не имел возможности заплатить похороны своих близких. Именно там, на 58-м участке, похоронили в 1905 году революционера Баумана. Ну, вот мы как бы знаем, да, вот Бауманский университет, вот даже станции метро Бауманского. В принципе, это такой просто вот, мало кто помнит его историю, что революционер, который ехал на пролетке и кричал в 1905 году «Долой царя, долой самодержавие». Один рабочий, честный рабочий, ему не понравилось это, он вскочил в пролетку, и этого Эрнеста молодого ударил трубой по голове, отчего он и умер, а сам рабочий убежал. Но большевики тогда эту смерть трагическую, да, такую вот, ну, по сути дела, случайную, превратили в целые грандиозные похороны с проводами его на Ваганьковское кладбище. И именно эти похороны и явились одним из толчков для активизации революционной деятельности именно тогда, в 1905 году. То есть они использовали смерть Баумана для подливания как масло в огонь, для разжигания вот этих вот революционных тогда восстаний, в результате которых погибло немало людей, немало рабочих, которые тоже потом в итоге нашли свое последнее упокоение на Ваганьковском кладбище. Сейчас здесь у нас две братские могилы жертв революционных событий тех лет. Вообще Ваганьково оно отразило на себе, возникнув в результате трагедии. Мы также здесь видим целый ряд вот этих вот памятников или целый ряд мест, которые свидетельствуют о трагических событиях в истории города и Отечества. Здесь мы находим и монумент жертвам Ходынской катастрофы 1896 года, и вот, как я уже сказал, 1905 года. И здесь же мы находим мемориалы воинов, умиравших во время битвы Бородинской 1812 года, вот жертва репрессий, о которых мы с вами говорили, и также воинский мемориал солдатов, умиравших от ран в битве под Москвой 1941-1942 года. Это мемориал, который известен сейчас многим верующим, многим православным, потому что именно среди него и покоится, пожалуй, самый почитаемый на Ваганьковском некрополе праведников протоиерей Валентин Амфитеатров. Всем почитаемый. Мы знаем, да, что когда люди приезжали к праведному Ивану Кронштадтскому в Петербург из Москвы за советом, он говорил: «Зачем вы ко мне приезжаете? У вас отец Валентин есть». И направлял их к нему, к этому праведнику. Ну, отец Валентин, он сказал в свое время, да, что кто ко мне и за версту от моей могилы попросит у меня помощи, тому я обязательно помогу. И люди приходили к нему, его кончина последовала в 1908 году. Но когда после революции, конечно, власти безбожной не нравилось, что приходят люди за молитвой сюда, на Ваганьково, и поэтому начинается гонение уже на могилу. Гонение на могилу, она разрушается, но все равно тело его не нашли, потому что он сказал, чтобы похороните меня на глубине в 2 раза больше обычной. А потом на этом месте захоронения его, вот во время войны оно было снесено, и устраивается здесь братский мемориал. Но, как мы знаем, мы сейчас изучали с помощью георадара, просвечивали это место, действительно на глубине около 3 метров, это устройство, этот прибор видит некий объект, который по своим характеристикам может являться гробом с останками праведника. И мы верим, что когда-то, может быть, даже скоро произойдет обретение его мощей и прославление батюшки Валентина в лике святых.
А вот этот деревянный крест, он действительно указывает на это место, о котором вы говорили?
Он поставлен на основе фотоэкспертизы, значит, в книге старого отца Валентини. Мы видим изображение его могилы, а на заднем плане могилы сохранившихся памятников купцам, булочникам Филиппову. На основании этой фотографии один исследователь провел экспертизу, и вот была поставлена вот этот деревянный крест. Но последующая экспертиза указала, что по одной этой фотографии погрешность в определении места погребения праведника, она достигает порядка 10 метров. То есть на таком маленьком участке это очень значимое расстояние. Кстати, георадар находит вот этот объект не там, где находится крест, а несколько в другом месте, хотя, конечно, поблизости. Сейчас я хотел бы еще рассказать немножко о книге, которая вот-вот увидит свет. В принципе, мы ее пересдаем. Эта книга написана правнучкой отца Валентина Евгении Николаевны Викторовой, ну, в соавторстве небольшом со мной. Книга называется «Три века с отцом Валентином». Может быть, у кого-то она есть, она выходила небольшим тиражом, но сейчас мы вот... Это рассказ не только о жизни праведника, но и о его предках, ведь он принадлежал древнему духовному роду амфитеатров, из которого вышло немало представителей духовенства, и даже знаменитый митрополит Киевский Филарет тоже происходит из этого рода Филарет амфитеатров. И не только о предках, но и о потомках его, вплоть до наших времен. И книга снабжена также геологическим древом семейства древа рода амфитеатров Викторовых. И книга эта будет, несомненно, интересна для всех благочестивых читателей. И еще сейчас хотел бы, коль я начал говорить об отце Валентине, о подготовке к его прославлению великих святых, нам нужна помощь вас, радиослушателей. Я знаю, что многие приходят на эту священную могилку и просят у батюшки помощи в самых разных обстоятельствах. И батюшка многим помогает, но для того, чтобы произошло прославление во великих святых, нам нужны ваши свидетельства, нам нужны ваши рассказы. Поэтому сейчас на нашем приходе ведется такая работа по сбору сведений, этих чудесной помощи отца Валентина, его молитвенной помощи. Поэтому если кто имеет возможность что-то сказать, что-то отметить, можно прислать эти ваши информацию на наши приходские сайты или просто прийти и оставить в храме рассказ свой. Сейчас у нас альбом, книга, в которой можно записать свои свидетельства. Но обязательно прошу оставлять ваши контакты для того, чтобы мы могли с вами связаться. И особенно ценными были бы свидетельства с прикреплением каких-то вот документов, прежде всего, наверное, медицинских справок, если вот такого-то вот что-то есть. Именно рассказ о чудесном исцелении, еще с подтверждением медицинской справки, для нас было бы это особенно ценно. Вы понимаете, что сейчас век такой прагматический, когда на веру не воспринимают часто. И поэтому вот именно такие вот свидетельства, они для продвижения дела прославления праведника были бы очень-очень для нас полезны.
Отец Сергий, возвращаясь к вашей книге, хочется также отметить ее такие несомненные достоинства. Вы здесь рассказываете не только о новомучениках, которые здесь погребены, да, не только о праведном протоиерее Валентине Амфитеатрове, но у вас тут речь идет даже и о монастырских некрополях на кладбище. И кроме того, вы даете жизнеописание довольно многих священников, которые здесь погребены, и даже целых священнических родов. Ну, не говоря о том, что кладбище известно тем, что здесь также погребены знаменитые русские художники, такие как Тропинин, Саврасов, да, и так далее.
В этой книге я действительно дополнил ее третьей частью вообще в книге. Три части. Первая – это история Ваганьковского кладбища и его прихода. Вторая часть – это церковный некрополь, то есть рассказ о тех подвижников благочестия, которые здесь погребены, как вы правильно отметили, с картами, да, чтобы эта книга могла послужить и путеводителем, что каждый желающий прийти мог бы самостоятельно найти место погребения. И вот третья часть, которая не была, допустим, священным Ваганьковым, это рассказ о действительно светских, замечательных людях, которые здесь похоронены, а их, как вы сами представляете, на Ваганьково немало. У нас всего здесь 300 объектов, имеющие статус культурного наследия, которое охраняется государством, и могилы замечательных людей, сынов и дочерей Отечества нашего, которых я тоже в этой книге кратко описываю, и Даль, и Суриков, и, конечно, знаменитые Есенин, Высоцкий, Тальков. Но в своем описании я не просто привожу биографические сведения о них, которые легко почерпать везде, а именно говорю о их духовном пути, чтобы это было еще и назидательно с духовной точки зрения. Обо всем, конечно, мы с вами сегодня не поговорим. Мы наметили основные черты нашей книги. Помимо прочего, я хотел бы сказать, что познакомиться с нашим кладбищем лучше всего на месте. Поэтому помимо книги мы можем еще совершить и паломническую прогулку по этому древнему некрополю. В конце ее приведен телефон, по которому можно записаться на паломническую экскурсию. Если соберется группа, ну, то вполне мы можем пройти, выберем время и погуляем по кладбищу. Я вам лично покажу все те достопримечательности нашего некрополя и могилы подвижников благочестия. И на маршруте мы, конечно, увидим и знаменитых деятелей России, которые здесь похоронены. Эту паломническую деятельность организовывает наш приход по благословению настоятеля храма, игумена Петра. Определенные небольшие пожертвования мы совершаем в храме и потом направляемся вот на эту пешую паломническую прогулку, которую можем осуществить, и тогда действительно уже увидеть все воочию, потому что историю надо познавать ногами.
Конечно, и поклониться подвижникам, которые здесь погребены. А записаться на эту экскурсию можно по телефону 8-916-425-86-98. Еще раз. 8-916-425-86-98.
Ну, и подготовлены три таких паломнических маршрута, которые мы можем пройти. Вот первый как раз называется «Монастырские некрополи», о которых вы и сказали. То есть первый маршрут, он представляет древнюю историю нашего некрополя. Второй маршрут паломнический посвящен новомученикам Ваганьковским. Мы идем к месту вот этого оврага, где находятся эти страшные следы расстрелки. И третий маршрут, я его именую «Москва православная послевоенная». Здесь мы уже говорим о архиереях, которые похоронены у нас, о таких замечательных священнослужителях, как отец Глеб Коляда, как отец Александр Ветелев, философ Лосев, монахиня Игнатия Пузик и о многих других. Но обо всех них вы сможете узнать как и в книге, так и при личной встрече. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели. Благодарю вас, Елена Александровна, за предоставленную возможность выступить.
А я напоминаю, что сегодня о Ваганьковском кладбище, которое отмечает свой 250-летний юбилей, и о своей книге, посвященной Ваганьковскому кладбищу, книга «Ваганьковское кладбище. История святыни и загадки», нам рассказал ее автор иерей Сергей Матюшин, клирик храмов на Ваганьковском кладбище, кандидат богословия и автор книг, посвященных как Ваганьковскому кладбищу, так и православным храмом Пресне, и в частности храму Рождества святого Иоанна Предтечи. Отец Сергий не один раз выступал на нашем радио, и я надеюсь, что и сегодня это был не последний раз. Поздравляю вас, батюшка, с выходом вашей чудесной совершенно книги. Очень ее рекомендую, потому что здесь вы прочтете жизнеописание подвижников благочестия, погребенных здесь, на Ваганьковском кладбище, где мы и записываем эту передачу. А записывает ее Елена Смирнова.
Благодарю вас. Всего доброго. Помощи Божьей вам во всех добрых делах.